Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. У меня в гостях старший катехизатор храма Успения Пресвятой Богородицы на Визе Ксения Кабанова. Здравствуйте.
Здравствуйте, Анна.
И катехизатор и Марина Гарипова. Тоже катехизатор храма Успения Пресвятой Богородицы на Визе. Здравствуйте, Марина.
Добрый день.
Сегодня Ксения и Марина расскажут о системе катехизации, о системе огласительных бесед в храме Успения Пресвятой Богородицы.
При нашем соборе Успения Пресвятой Богородицы действуют приходские просветительские курсы, так мы их называем. И они в себя включают как оглашение, так и катехизацию. Для тех, кто не очень понимает разницу, я кратко поясню. Оглашение – это узнавание веры для тех, кто только-только делает в церкви первые шаги или только готовится к принятию святого крещения. Катехизация подразумевает более серьезное, глубокое узнавание веры и уже практическое вхождение в церковную жизнь. В соборе Успения огласительные беседы появились в 2013 году.
Вот вы сказали, что есть огласительные беседы и есть катехизация. Человек проходит перед крещением огласительные беседы и катехизацию, или катехизация уже после крещения?
И то, и другое.
До крещения.
Да, просто потом, по желанию, после того, как человек уже начинает приступать к таинствам, он может продолжить заниматься с нашими катехизаторами. Наша система построена в форме двух классов. В первом классе люди узнают основу православной веры. Самое, что ни на есть, азбучные истины. И, как ни странно, вот уже 4 года я веду эти беседы, они проходят в группе, по субботам мы собираемся. Как ни странно, очень многие люди открывают для себя что-то новое. То есть основная задача в первом классе – это проверить веру. То есть люди сидят и задают себе вопрос: я верую так, как учит Святая Православная Церковь, или нет? Может быть, я с чем-то не согласен, может быть, что-то у меня вызывает сомнения. Вот на эти вопросы мы должны отвечать. Но при этом люди все равно подходят и говорят: «А знаете, я узнал что-то новое». Ну, слава Богу, очень хорошо. После того, как мы проходим основные вероучительные темы, кто такой Бог, каким отношением Он призывает человека, какие есть в церкви таинства, какие бывают заповеди. Ну, то есть отвечаем вот на эти вопросы. После этого с выпускниками первого класса встречается наш настоятель, отец Евгений Попеченко.
А хочу уточнить, первый класс – это целый год или несколько месяцев?
Первый класс получается у нас 3 месяца. Мы встречаемся, 12 вероучительных тем раз в неделю. 3 месяца. Вот, называется «Встреча с настоятелем очень страшно», экзамен. Все люди трепещут перед ним, но это еще один повод проверить себя и узнать что-то новое.
Вы сдаете экзамен прямо как в университете и в школе, тянете билеты?
Нет, мы сначала пишем тест, он очень простой. Там прописаны варианты ответа, достаточно только немножко поднапрячь свою память и выбрать подходящий ответ. А затем приходит отец Евгений и задает свои каверзные вопросы, которые я, конечно же, заранее людям не разглашаю. То есть задача этих вопросов – выяснить, человек вообще вошел в логику православного мировоззрения или нет
еще. А вы не могли бы привести примеры этих вопросов?
Ну ладно, да простит меня батюшка, один его козырный вопрос выдам. Например, он спрашивает: какие условия спасения для китайцев? Люди начинают думать, вот что значит у китайцев. Есть разные варианты ответа. Кто-то говорит, что у китайцев свой путь, что вызывает батюшку, естественно, на дополнительную беседу на эту тему. Кто-то говорит: да в принципе китаец спасается точно так же, как и русский, и украинец, путь спасения он один. И тогда батюшка облегченно вздыхает, и я тоже, потому что все выпускники – это и мой труд в том числе. Вот. Про остальные вопросы я рассказывать не буду, а то они сейчас услышат и подготовятся заранее. Вот. А далее отец Евгений говорит: вот смотрите, у нас путь в церковь неправильно выстроен был. То есть по-настоящему мы сначала должны узнать веру, затем исправить свою жизнь и только потом принять таинство крещения. А у нас с вами в большинстве случаев всегда было наоборот. То есть мы сначала крестились, потом на долгие годы ушли из храма, потом грешили и вернулись уже сильно покалеченными людьми, с разрушенными отношениями, с разрушенной душой. Поэтому нужно сейчас восстановить вот эту нормальную связь со Христом. То есть батюшка мотивирует человека для того, чтобы он шел учиться дальше. И тогда люди, высказавшие желание, что они хотят учиться дальше, хотят узнавать веру и хотят, чтобы жизнь их строилась по этой вере, тогда они попадают в заботливые руки наших катехизаторов на индивидуальные занятия. Вот Марина Вениаминовна, она как раз у нас ведет занятия во втором классе.
Марина, есть индивидуальные занятия прямо с каждым человеком?
Да, конечно. После выпуска нам определяют определенный круг слушателей, с которыми мы начинаем работать индивидуально. В удобное время для наших слушателей мы собираемся и ведем беседы на те темы, которые их интересуют. Но у нас есть определенный круг вопросов, которые мы должны обязательно рассмотреть. Это вопросы о том, о Боге, вопросы о грехах, о страстях, которые мы тоже должны рассмотреть, потому что веровать без знания, без глубокого знания и понимания, кто такой Бог, да, как я могу веровать, если я не знаю Его. И, конечно, мы исходим из потребностей конкретно каждого человека, потому что в церковь, как правило, человека приводят проблемы, когда уже никто не может помочь, ни родители, ни друзья, ни экстрасенсы. Как правило, у нас люди обращаются к услугам этих личностей. Они приходят в церковь как в последнюю уже инстанцию, и надежда остается только на Бога, что именно и тут им и могут помочь. Так вот у нас и проходят занятия.
Марина, а сколько этих индивидуальных занятий проходит для каждого человека?
Это очень индивидуально. Бывает, что мы за одно занятие можем пройти только несколько, 2-3 вопроса, потому что человек рассказывает о себе, о своих потребностях, он может отвлекаться, он может спрашивать что-то дополнительно. Это бывает по-разному. Самый короткий срок оглашения у меня где-то проходил 2-3 месяца, а самый длительный – до года. Тогда человек прерывается по каким-то причинам, уходит на некоторое время, потом возвращается. То есть это все очень индивидуально и по-разному.
Ксения и Марина, хочу вам задать такой вопрос. Существуют разные точки зрения. Кто-то говорит о том, что лучше две беседы, потому что пускай лучше человек покрестится, дальше пути Господни неисповедимы, зато все-таки будут крещены, и какие-то, может быть, минимальные азы будет знать. А кто-то говорит, что не стоит. Не стоит, как вы уже сказали, надо хорошенько знать, во что ты веришь и куда ты вступаешь. Но ведь, придя к вам в храм, человек может представить, что его ждет примерно год оглашения, что это очень долго, а он, может быть, сам не сильно и рвется, и нет вдохновения, и он, может быть, тогда вообще не придет. Как вы с этим?
Здесь надо разобраться, чье дело мы делаем. Может показаться, что оглашение – это дело человеческое, что вот батюшка придумал, такое изобрел средство для формирования прихода, для воцерковления прихожан, это средство работает, хорошо. Но это не только человеческое дело, это еще дело Божие. Ведь Господь, Он о каждом человеке промышляет, чтобы человек был спасен. И Он конкретного человека приводит в конкретный храм. И если человек к нам попадает вот с этой душевной болью, с неразрешенными проблемами, с неразрешенными вопросами или сомнениями, мы обязаны просто ответить на его запрос. В две беседы я не представляю, как уложить рассказ о Боге, о церкви, о покаянии, о таинствах. Это либо коснуться просто, что вот у нас это есть, и все. Либо попытаться хотя бы вкратце рассказать, и тогда сразу вот этот вот глубинный проблемный пласт, в который накопился в душе человека, он сразу начинает вырываться наружу. Человек сразу задает вопросы один за другим. И поэтому у нас, наверное, естественным образом сложилась вот именно такая система. Мы остановились на 12 вероучительных темах, и у нас есть минимум 8 занятий, которые посвящены началам аскетики. То есть как современному человеку бороться со страстями, которые есть у каждого из нас. Да, мы все знаем, что у нас есть чревоугодие, что наша душа склонна печалиться, унывать. Да? Но вот как ему конкретно, ему, живущему в 21 веке, в большом городе, ему, у которого есть большая семья или маленькая, там, проблемы, родители, как ему бороться с этими страстями? Просто отвечаем на запрос наших прихожан или будущих прихожан.
Марина, как много людей приходят на беседу? Какой поток?
Я занимаюсь достаточно много, и одновременно оглашаются 4-5 человек. Ну, это где-то вот загрузка такая, 4-5 бесед в неделю. Где-то мы занимаемся по часу. Но вот я хотела бы добавить к предыдущему вашему вопросу о том, что не надо бояться длительного оглашения. Потому что, как правило, когда оглашение заканчивается, человек настолько привыкает к тому, что его чему-то учат, он о чем-то беседует с человеком, о том, что ему очень приятно. Ведь духовное слово, которое слышит человек, оно очень приятно даже на слух человеку. И, как правило, после оглашения уже многие приходят и говорят, а чем бы нам еще позаниматься? А давайте вот еще встретимся. И бывают такие люди, которые приходят и уже после оглашения, уже они становятся церковными, исповедуются, причащаются, становятся нашими прихожанами. И тем не менее задают какие-то вопросы, и мы встречаемся даже после оглашения уже, вне как бы вот нашего курса обязательного. Но батюшка наш, он устраивает для тех людей, которые хотели получить дальше какие-то знания о церкви. У нас были и беседы евангельские, и сейчас у нас проходят беседы по Ветхому Завету, проводит Ирий Константин Владиленович Корепанов. То есть у нас вообще-то принято в храме все время учиться, и батюшка проводит беседы по субботам с нашими прихожанами о том, что как надо жить, проще говоря, чтобы было проще.
Мы сегодня очень привыкли все время торопиться. То есть мы живем на больших скоростях, гораздо больших, чем жил человек 20 лет назад даже. Вот, и нам хочется поскорее, побыстрее. Мы запланировали себе что-то сделать по работе, прийти в церковь, креститься, уйти, там еще что-нибудь. Вот. И очень важно остановиться и подумать, а зачем я это делаю? И поэтому, когда человека вот так вот раз и тормозят, и говорят, так ты походи на огласительные беседы. Есть люди, которые теряются в процессе занятий. Мы их так и называем потеряшки. То есть они пришли, услышали, поняли, что, может быть, им это не надо, или чего-то испугались, или у них есть какие-то причины, по которым они не хотят менять свою жизнь. Редко, но люди все-таки признаются. Вы знаете, я вот конкретный грех так люблю, я не могу от него отказаться, но понимаю, что он несовместим с жизнью христианской. Я пойду еще подумаю на эту тему. Пожалуйста, иди, дорогой, подумай. Вот. А другие, наоборот, они пришли с потребительским отношением. Что тут у вас нужно купить для крещения? Рубашечку, свечку там, когда можно заказать? Вот с таким. Да? А потом, пройдя оглашение, совершенно меняются. У нас было несколько таких случаев, вот, и позитивных, и негативных. Сначала расскажу про негативный. Когда к священнику подошел мужичок и начал говорить, крестите меня, пожалуйста, когда это можно сделать? Батюшка отвечает, ну вот давайте мы с вами немножко веру поузнаем, узнаем, какие есть заповеди. Да я заповеди знаю, я живу в согласии с Богом, у меня все нормально. Ну хорошо, если вы заповеди знаете, назовите первую из 10 ветхозаветных. Не могу сказать. Ну вторую назовите. Не, тоже не знаю. Помню, есть не убей, не укради. Ну и так далее. И батюшка говорит, так может быть все-таки узнать, а вдруг вы в чем-то оскорбляете Бога? И мужчина говорит, нет, давайте так. Вы меня крестили, я ушел, и мы больше не встречаемся.
Вот, зачем понятно? Тогда?
Да,
вот
зачем?
Меня всегда это удивляет. Да.
Человек не задается этим вопросом. Или мужичок один очень сильно переживал, что у нас соглашение достаточно длительное. Я говорю, ну вот у вас есть машина. Да, я видела, он ключи держит в руках. Вы сколько учились водить? Учили правила, учились практике. Наверное, месяца 2-3. Говорю, а в духовной жизни гораздо все сложнее. И она более... И больше даров содержит, и больше опасностей. Он такой, ну да, я подумаю. Поэтому длительное оглашение — это возможность человеку найти смысл, зачем ты это делаешь.
Еще хочу дополнить про длительное оглашение. Я помимо того, что катехизатор в соборе Успения, еще несу послушание в церковной лавке. И вот люди, крещенные, но которые, видимо, не проходили такого длительного оглашения, иногда приходят в лавку и говорят, вот у вас продается ладан, а можно его пососать или есть этот ладан? И по удивленным моим глазам они понимают, что сказали что-то, наверное, не то. Я говорю, а зачем? От сглаза. Вот такие курьезные истории очень часто встречаются у нас. Или, например, один молодой человек покупает 33 свечи и держит в руках бумагу, в которой написан некий перечень, что он должен сделать. Я интересуюсь, а что в этой бумаге? Не собирается ли он как-то колдовать? Он говорит, да нет, мой прадед сильно накосячил в свое время, и я теперь тут отдуваюсь. То есть вот. И таких историй очень много, когда человек приходит, и он не знает, кому свечку поставить. Например, женщина приходит и спрашивает, Николая чудотворцу, если поставлю свечку, сбудется мое желание? И смотрит строго. Я говорю, ну, может быть, сбудется, если помолитесь хорошо. Она говорит, точно сбудется? То есть, вот понимаете, люди, которые не прошли оглашение, они не понимают, зачем вот они обращаются к святым. И что на самом деле человек должен измениться сам, чтобы как-то изменилась его жизнь. Конечно, Господь и святые будут помогать его, если он будет молиться. Но прежде всего человек должен измениться сам. И об этом мы говорим и на индивидуальных занятиях, и на общих занятиях. О том, что начни с самого себя. И только после этого мир будет вокруг тебя меняться. И тогда не нужно будет ни свечей, ни ладан сосать. Ничего этого не надо.
Марина, скажите, пожалуйста, понятно, когда человек приходит некрещенный, он ничего не знает о вере. Также, если его крестили в детстве, и он не был никогда в церкви. Но если человек из другого прихода, воцерковленный, участвует в таинствах церкви, ну, например, переехал просто в ваш район, вы принимаете его в общину или ему тоже нужно пройти какие-то беседы?
Конечно, мы в общину принимаем всех с удовольствием. Я не принимаю решение о том, кто должен пройти беседы. Это принимает решение наш настоятель. Он благословляет на обучение. И того человека, кого он благословил, я с ним занимаюсь. Иногда бывают такие случаи, что человек не может ходить длительно по субботам на оглашение, которое потянется 3 месяца. Батюшка идет всем навстречу, назначает индивидуальное оглашение. Тогда я занимаюсь индивидуально. Таких случаев было и много. То есть, когда мы 12 бесед проходим с человеком индивидуально, самостоятельно, срок этот значительно сокращается. Ведь бывают разные у людей условия. Кто-то работает по субботам, кто-то учится и не может это сделать. Мы занимаемся индивидуально.
Хочется сказать про катехизаторов наших, кто там трудится. У нас в команде 10 человек. Батюшка эту команду возглавляет. И есть очень разные люди. Есть катехизаторы, которые курируют семейные пары. То есть они сами супруги, и к ним отец Евгений направляет супругов. Есть так называемые патронажные катехизаторы. Это 2 сестры милосердия, которые выезжают к тяжело больным людям. Ну какие 12 бесед, если человек лежит, ну да, он еще не умирает, но он несет крест тяжелого заболевания. И поэтому наши педагоги, они каждый раз выбирают какой-то вот этот индивидуальный путь. Вот. И это очень важно, найти вот этот индивидуальный подход к человеку, потому что сам Христос, он тоже индивидуально подходил каждому, кто к нему обращался.
Ксения, расскажите, пожалуйста, с каким запросом, если сказать так чопорно, обычно приходят люди, желающие креститься? Чего они ждут после крещения?
На групповых занятиях, когда человек в первый раз приходит, я даю ему заполнить анкету. Не только для того, чтобы мы смогли с ним познакомиться, но и для того, чтобы он ответил для себя на вопрос. Как часто он приступает к таинствам, если он человек крещеный? С какой целью он хочет оглашаться? И вот когда в конце года я анализирую эти заполненные анкеты, то выясняется, что чаще всего люди перед собой ставят следующую цель – участие в таинствах. То есть либо они сами хотят начать исповедаться и причащаться, потому что по каким-то причинам после крещения долгие-долгие годы они этого не делали.
Но и все-таки, а зачем участие в таинствах? Они дальше не раскрывают?
Об этом мы уже будем говорить как раз на оглашении. Там тоже много открытий у человека, слава Богу, случается. Либо люди хотят крестить детей. Вот последнее время, кстати сказать, стали ходить родители, они приходят прямо с детьми. с малышами, и с трехлетними, и совсем с маленькими. Малыши, слава богу, не мешают в группе заниматься. Но поэтому у нас возраст слушателя групповых бесед – это от нескольких месяцев до 87 лет. Вот самый пожилой ученик. Вот. А на втором месте – это познавательная цель. Но вот как мы уже заметили, анализируя анкеты, что люди, которые ставят перед собой цель просто что-то узнать, повысить уровень самообразования, они чаще всего теряются по дороге. Да, им интересна жизнь церкви, но им не интересна их жизнь в церкви, и они пропадают. Вот. И третья цель, которую люди перед собой ставят, она, может быть, звучит немножечко забавно, потому что и цель это не является... «Направил батюшка». Действительно, это такая ловушка у нас, ловушка в хорошем смысле слова, в приходе существует, когда человек приходит на вечернюю службу, вот он хочет исповедоваться, и видит, стоит очередь к отцу Евгению. Она самая длинная. А у русского человека отношение к очередям такое-то. Если очередь стоит, значит, что-то хорошее, надо встать. Вот, он встает в эту очередь, всю службу в ней проводит, доходит до исповеди, и там... После краткого разговора отец Евгений предлагает, ну давайте веру поузнаем. И человек приходит на огласительные беседы. Вот. Но цель лидера, еще раз повторяю, это участие в таинствах.
Марина, вы рассказывали о том, что после первого класса нужно сдавать экзамен. Если человек не сдает экзамен, он остается на второй год?
Экзамен сдается после первого класса, и мы уже получаем людей, которые сдали экзамен. Экзамены сдают все, просто результаты бывают разные. Кто-то там набирает 40 баллов, кто-то 30, кто-то 20, может быть, вообще кто-то... Но такого, по-моему, не было у нас, Ксения, когда...
Меньше 20 не было.
Да, вот. То есть результаты разные.
А максимум сколько баллов?
У нас есть 40 вопросов в тесте, поэтому максимум 40. Вот. Но вообще даже не в баллах дело. Мы же не в университете находимся, поэтому здесь экзамен наш, и мы должны его использовать для своей пользы. Поэтому я говорю, вот вы сейчас отвечаете на вопросы, вы, конечно, можете куда-то там подсматривать, подглядывать, советоваться, но вы просто проверьте себя, вы узнаете, в какие темы вам нужно будет дополнительно проработать. Поэтому таких людей, которые не сдали экзамен, у нас еще не было.
То есть просто по итогам экзамена выстраивается индивидуальная система обучения второго класса.
Для тех, кто хочет.
Да, да. Исходя из того, что знает человек, а где у него какие-то пробелы в знаниях. Да.
Во втором классе он может уже вот эти пробелы свои восполнить, работая с катехизатором своим.
Какой процент тех людей, которые все-таки уходят после крещения?
После крещения, вы знаете, у нас немного совершается крещение в соборе.
Поэтому не доходят до конца, потому что...
Мы можем вот проанализировать, да, тех, кто начал учиться, и тех, кто дошел до конца. Например, в прошлом году училось 148 человек. И потерялось по дороге тех, кто прошел и второй класс, 15 человек. Вот. Все остальные, они либо продолжают учиться, либо это уже воцерковленные люди. Вот вообще, хотелось бы поделиться такой нашей радостью, что за время существования курсов у нас 227 выпускников, то есть 227 человек, которые вошли в церковную жизнь, то есть начали исповедаться и причащаться. Это люди, которых мы действительно видим в храме. Наверное, было бы большой болью и для священника, и для нас, если бы мы вот вложили в человека, он крестился и ушел. И вот как тот мужичок сказал, вы меня крестили, и мы больше не встречаемся. Вот. Смысл тогда это было делать. Вот. Но мы приходим в храм, и мы видим все вот эти вот родные лица.
У вас есть какие-то параллельные классы? Ведь человек может прийти в разное время года.
Да,
изъявить
желание. Может прийти в разное время года, поэтому в первом классе обучение происходит по кругу. Я даже так вот про себя говорю, что я как цирковая лошадь. По кругу бегу, и у меня с первой по двенадцатую тему, потом снова с первой по двенадцатую. Но, видимо, батюшка понимает, что мне это полезно, лично мне, напоминать об основах православной веры. Потому что, наверное, один из принципов – это вот… Можно сформулировать так. Лучший способ научиться самому – это учить другого. Вот я и пытаюсь эти основы веры проговаривать. Поэтому если человек пришел на пятой беседе, он пройдет с 5 по 12 и потом с 1 по 4. Конечно, удобно было бы заниматься последовательно, но у нас пока что, к сожалению, такого человеческого ресурса нету, чтобы сразу несколько классов набирать.
Расскажите немного о себе, как вы стали катехизатором, как вы пришли в храм?
Как мы пришли в храм? Ну, я была самым обычным преподавателем в Уральском федеральном университете. Тогда он еще назывался УГТУ УПИ. Я работала на кафедре культурологии, доцент. Вот, ходила к студентам и начала выцерковляться. Естественно, что культурология – это такая дисциплина, которая просто меня очень выручила на моменте воцерковления. Вот. Батюшка заприметил меня и попробовал дать задание вести общее занятие в воскресной школе для взрослых. И мы после службы собирались еще в Пантелеимоновском храме, отец Евгений служил там. И вот я готовилась каждый раз, узнавала что-то новое, училась сама и рассказывала другим людям. Прошло сколько лет? Прошло 9 лет с тех пор, как мы с батюшкой познакомились. Его перевели в собор Успения Пресвятой Богородицы на Визе, мы, естественно, ушли за ним. И вот я помню, когда в 2013 году я вышла из декрета, родив сына, и батюшка сказал: давай собирать первую группу. Ну давайте, сделали объявление, и пришли 3 человека. На втором занятии появилась Марина Вениаминовна. Она была среди первых учеников. Вот, и так вот постепенно катехизаторы подтянулись, выросли, созрели. У нас просто замечательная команда. Я так люблю наших катехизаторов, что про каждого готова спеть хвалебную и любовную песню. Мы же все склонны к унынию, ну, то есть к такому духовному параличу. А как его разгонять-то, это уныние? Оживлять в себе веру. Поэтому, когда снова наступает суббота, а суббота только очень загруженный у меня день, с утра на богослужение, потом огласительные беседы, потом вечерняя служба, я почти каждый раз вздыхаю: ну вот опять суббота, шаббат, день покоя. Но когда ты приходишь в аудиторию и видишь заинтересованные глаза, и тебе самой в очередной раз становится интересно проговаривать какие-то темы, и появились какие-то новые нюансы и новые живые примеры, то, конечно, ну, это очень сильно поддерживает и обязует. Потому что если ты рассказываешь своим оглашаемым о том, что нужно читать Евангелие и обязательно дочитаться до того момента, который тебя затронет. Так, дорогая, и ты тоже не забывай читать Евангелие. Если ты рассказываешь о смысле православного богослужения, то ты совсем уже другим настроем идешь на вечернюю службу, потому что ты для себя эти смыслы веры оживил, потому что Христос стал для тебя вновь ближе. Поэтому это очень, конечно, важно.
Марина, расскажите о своем пути.
У меня история очень простая, как у многих, я думаю, наших людей. Меня крестили в детстве. Потом я стала воцерковляться, когда уже мне было 40 лет. То есть был очень большой промежуток, когда я жила, не знала Бога, жила как хотела и делала, что хотела. Потом воцерковлялась и ходила в разные наши храмы, исповедовалась, причащалась.
А почему у вас появилось желание воцерковляться?
Вы знаете, это трудно сказать. Я себе много раз задавала вопрос: как так? Я проснулась утром, и мне захотелось пойти в храм. И не могу на него ответить. Вот появилось вдруг желание куда-то пойти именно в храм, постоять на богослужении, рассказать о том, что, о чем болит сердце, о чем болит душа, очистить свою душу. Я ходила во многие храмы, и особенно никто не обращал на меня внимания. Ну, исповедовалась, причастилась, жила в таком режиме. Каждый пост я это делала, иногда чаще, иногда реже. А потом недалеко от моего дома открылся храм Успения. И я пошла туда, потому что это просто удобно, это близко. И каково было мое удивление, когда батюшка остановил меня и сказал: «Нет, так дело не пойдет. Надо воцерковляться правильно. Нужно пойти на оглашение». представляете, я уже там 6 или 7 лет ходила в храм, и вдруг мне, человеку с высшим образованием, как я считала, очень грамотным и понимающим все, как бы, и в богослужении, и в вере, вдруг говорят, что нет, так не пойдет, ты до причастия не будешь допущена, потому что нужно поцерковляться. Я погоревала, ну что делать? Пришла к матушке Ксении на занятие. Вы знаете, открыла для себя очень много нового, интересного. Если я раньше воцерковлялась и ходила в храм, и думала, вот причащусь, и все будет хорошо, как те вот захожане, которые приходят в наш храм. Поставлю свечку Николаю Угоднику, и все будет в порядке. Теперь я поняла смысл причастия и смысл вообще церковной жизни. И хочу теперь вот это же донести до тех людей, с которыми я занимаюсь. Была у меня такая ученица, которая молодая девушка, воцерковлялась, мы с ней занимались. И главная проблема, почему она пришла в церковь, у нее не было детей. И куда только она не обращалась, каким только врачам не обращалась. И врачи поставили крест, сказали, нет, вы детей иметь не можете. Как только мы закончили оглашение, через некоторое время она стала беременной. Да, и таких много. Есть такая вот история еще про одну девушку, которая никак не могла иметь детей. Когда она потом после оглашения вот стала беременной, врачи удивлялись и говорили, этого не может быть. Как
это действительно
случилось?
Настоящее
это
чудо.
Это действительно настоящее чудо. Таких чудес много. Я занималась с мамой. Представляете, у женщины больной ребенок, онкология, 5 лет ребенку. Она была не крещена. Я ее готовила к крещению. Мамочка покрестила своего малыша. И вот уже 3 года малыш здоров, нет никаких проблем со здоровьем. То есть таких чудес очень много на самом деле. Когда человек начинает меняться, Бог идет человеку навстречу и очень помогает ему в тех трудностях, которые были до этого. И очень много прихожан, вот, которые закончили наше оглашение, бывает, встречаешься с ними и говоришь, как дела? Они говорят, слава Богу за все. Может быть, они еще до конца, как матушка говорит, и не воцерковились, но они уже точно знают, что Бог принимает участие в их жизни.
Это действительно прекрасно.
Да.
Большое спасибо за ответы на мои вопросы. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио были катехизаторы Собора Успения Пресвятой Богородицы на Визе Ксения Кабанова и Марина Гарипова. Еще раз большое спасибо. До новых встреч.
До свидания.
До свидания.